Продолжаем разговор. Напоминаю, что сегодня последнее воскресенье мая. Вы задаете вопросы, я на них отвечаю. Телефон для общения 363-3659. СМС для того же 970-45-45, код 985. Алексей. Близкий друг, пишет Алексей, после расставания с девушкой, в скобочках прошло уже полгода, впал в депрессию, была попытка суицида, как можно ему помочь? Алексей, вот что хочу сказать. Расставание с девушкой вообще ни при чем. Дело в том, что люди, склонные к суициду, для них стресс – это предлог. Как вы понимаете, логика здесь элементарная. Да? Не все люди, которые расстаются с девушкой или с юношей, пытаются кончить жизнь самоубийством. Ему нужно объяснить вашему другу, что не в девушке дело. Что девушка является тем стрессовым фактором, который выявил его склонность к суициду. А с этой склонностью нужно обратиться не просто к психоневрологу, а желательно вообще в суицидальный центр, если он у вас в городе есть. Код 960, я не знаю, что за город. Димыч, так подписано, пишет, очень точно описали мое состояние депрессии. Не хочу вставать утром, ничего не хочется, был успешным, не могу пойти к врачу, нет денег. Дорогой Димыч, в психоневрологическом диспансере, где вас не будут ставить на учет, но примут бесплатно, есть врач и не нужно платить деньги. И кроме ПНД есть еще достаточно лечебных заведений, но просто ПНД может вас еще и направить куда-либо. Направление, если вы, сейчас я посмотрю, вот в вашем городе, код 904, наверное, есть и ПНД, и психологи, и психоневрологи, я думаю, что вы можете получить помощь бесплатно. Катя из Санкт-Петербурга, как 22 года. Каким образом можно помочь своему молодому человеку стать более открытым, общительным, уверенным в себе? Он почти всегда молчит, из-за этого чувствует себя неловко с людьми. Катя, ну все, что вы можете сделать максимум, это не подавлять его своей говорливостью, если она у вас такая существует. То есть, если вы еще замолчите, не исключено, что он заговорит. Адриана. Здравствуйте, Михаил. Стоит мне познакомиться с молодым человеком? Как я начинаю подозревать его в измене, ревную? Вообще, заранее благодарю. Адриана, вам нужно решать проблему со своей, кстати, самооценкой, потому что вот эта вот мнительность, эта ревность, это, как правило, удел очень низкой самооценки. Опять Марат из Оренбурга. А, если самооценка сверхповышена, как ее опустить? Вы лучше, Марат, оставьте ее в покое, ее без вас опустят. Если она вас неадекватна вашему статусу, то окружающие вам на это обязательно укажут. Арстан из Екатеринбурга. Стою перед выбором, быть мне психологом или инженером-строителем. Сейчас работаю на стройке, удовольствие приносит только зарплата. Психология вызывает у меня интерес, боюсь допустить ошибку, мне нужен ваш совет, как человек, искушенный в своем деле. На мой взгляд, психолог не просто профессия, это искусство. Ну, можно быть инженером-строителем, Арстан, который считает, что занимается искусством. Если вас интересует зарплата, вы должны отдавать себе отчет, что вряд ли вы психологом много заработаете. Поэтому я думаю, что здесь нужно просто определиться, на что вы будете жить. Особенно, если вы еще будете учиться на психолога. В это время, может быть, и не будете зарабатывать. Лёля, Михаил, мне помог хороший психолог. Но сейчас мы не общаемся. Я так привязалась к нему, что это почти невыносимо. Как справиться? Ну, вообще, я вам хочу сказать, привязываются обычно не к психологам, а к психоаналитикам. У психоаналитиков для этого есть специальные, так называемые, сессии, когда они, что называется, отвязывают от себя пациентов. Почему это вообще происходит? Иногда и происходит и с психологами. Дело в том, что в какой-то момент пациент начинает относиться к своему врачу как, ну, как к родителю, скажем так, да? такое же отношение, что на человека как бы можно положиться, что он решит все твои проблемы, и это, конечно, вызывает привязанность. Но дело в том, что правильный психолог так разговаривает с пациентом, что он никогда не дает возможности этому случиться, потому что он не то чтобы берет на себя, он помогает человеку самому решить свои проблемы, и тогда этой психологической зависимости не происходит. Человек как бы опирается на себя и на свои возможности. Ну, по этой логике, Лёля, и можно, например, к стоматологу привязаться, потому что он буквально решил твои проблемы. Я уже молчу про хирургов, которые спасают жизни, про кардиологов, которые спасают жизни, про реаниматологов, которые спасают жизни. Ну, почему с ними этого не происходит? Я думаю, надо разобраться в себе, а не в отношениях с психологом. Алексей, доброй ночи.
Доброй ночи, Михаил.
Здравствуйте.
Я бы хотел бы вас, чтобы вы, может быть, не как на правильном пути, если немножко помогли бы разобраться, наверное, в себе и в отношениях с девушкой с моей. Так у меня такая ситуация, что с девушкой общаюсь уже очень давно, там 4 года, наверное. Ну вот, и отношения наши, наверное, завязывались в то время как бы не очень серьезно. Но за 4 года я успел к этому человеку очень сильно привязаться. И, наверное, для себя бы сейчас сделал такой вывод, что более комфортного человека, с кем бы себя чувствовал бы, наверное, найти не могу. Ну вот, за эти 4 года они, наверное, не сделали этого шага, да, мы не жили вместе, она жила отдельно сама по квартирам съемным, вот для меня это было...
А почему вы не жили вместе?
Вы знаете, я, наверное, не мог решиться, потому что у меня тоже нет жилья, как бы такого свободного, да, там живу с
родителями. А вы же не на улице жили?
Ну, не на улице, но жил с родителями, да.
А у вас была возможность снять квартиру материальную?
Материальной нет, не было. То есть
это не причина, потому что вы были не готовы жить вместе, а причина материальная, да?
Материальная причина, да, но эта причина, ведь она длилась 4 года. В принципе, наверное, за последние 2 года такая возможность была бы.
Алексей, да, вот я как раз об этом хотел вас спросить. Была ли у вас возможность решить эту проблему?
Ну, наверное, вот год, 1.5-2 назад, наверное, возможность была.
Вы знаете, что я вам хочу сказать? Это хорошо, что вы правильно понимаете то, что с вами происходит. Потому что люди очень часто ссылаются на обстоятельства, не понимая, что они, собственно, и представляют собой сами эти обстоятельства. Что, например, в вашем случае, да, вы живете с родителями, вы всегда можете сослаться на невозможность. На самом деле вы вот говорите, что там 1.5-2 года последние могли, но не сделали этого. Я думаю, причина в этом. А проверить, правда это или нет, можно только одним способом. Вы можете пожить вместе и понять, как вы себя чувствуете. Когда вы встречались лучше или когда вы живете вместе лучше. Тогда вы про себя что-то поймете.
Тут есть как бы небольшой нюанс такой,
да.
Что как бы по... То есть, такое, что полгода девушка назад встретила другого молодого человека, да, она на данный момент времени утверждает, что она его не любит, но тоже к нему сильно привязалась, она строит с ним планы, он как бы хороший, да, то есть он достаточно.
Ну, Алексей,
человек.
Тогда надо искать другую девушку, что я могу сказать.
Да?
Вы
я
знаете...
не могу, то есть я сейчас как бы вот на пороге разрыва, да, когда это произошло, так вот неожиданно, да, раньше она как бы тянулась, вроде я не предлагал серьезных отношений, она была всегда рядом со мной, да, то есть я был такой приходящий человек. А когда вот этот процесс пошел, расставание, да, я остро это почувствовал, насколько мне этого человека не хватает.
Как говорит древняя русская поговорка, что имеем не храним, потерявши плачем.
Вот совершенно правильно. Стоит ли мне бороться за то, что я
потерял? Нет, бороться точно ни за что не надо, потому что боюсь, что вы впадете в иллюзию. Вот в этих иллюзиях живет, мне кажется, вообще большинство людей. Это люди, которые говорят, что у меня был шанс, но я его не использовал, о чем я сейчас жалею. Не понимая, что когда он был, то вы им не воспользовались по той причине, что не испытывали в этом воспользовании проблем, не испытывали потребности. Вы не хотели этого делать, именно поэтому не сделали. Но когда у человека ситуация становится такой, как у вас, он быстро переосмысливает все свое поведение в прошлом и говорит, нет, я упустил эту ситуацию. Алексей, вы ее не упустили. Потому что 4 года – это много. За 4 года, если вы не решили эту проблему, значит, вы ее не хотели решить. Жалеть об этом не надо. Это одна из глупостей, когда люди жалеют как бы о том, чего не вернешь, тем более сделанного, так сказать, самостоятельно. Это ведь не конструктивно, это вам ничего не даст. Но вы будете находиться в иллюзиях, что если вы сделали по-другому, то жизнь бы сложилась по-другому. Думаю, что нет. Вы сделали, ну, как вам объяснить, так, как вы себя на тот момент чувствовали. Сейчас я не знаю, почему вы себя чувствуете по-другому. Предполагаю, что не из-за девушки, а из-за того, что она ушла. Потому что не кто-то появился. Это уже вопрос не привязанности к ней, а, может быть, даже самолюбия. Чтобы котлеты от мух отделить, Живите своей жизнью, продолжайте жить, может быть, с кем-то познакомитесь. Может быть, ваша девушка определится и решит, что с вами ей было лучше. И если вы будете испытывать потребность, так сказать, объективно, а не потому, что вы боитесь ее потерять, это дурацкая мотивация. Поживите с ней, и вы поймете, как вам лучше с ней или с ней лучше встречаться. Дмитрий, здравствуйте, мне 22 года, часто возникают приступы депрессии, времени свободного мало. Можно ли как-то обойтись без визита к психологу, а, например, пить какие-то лекарства? Дмитрий, нет, нельзя самолечением заниматься, может быть, опасно для здоровья. Это, во-первых. Во-вторых, у вас сейчас мало времени при депрессии, я боюсь, у вас его может быть так много, что, особенно если вы работать не сможете, что вы будете жалеть о том, что не нашли время для своего лечения. Дело в том, что у людей должна быть какая-то система ценностей и приоритетов. В моем понимании, здоровье занимает первые места в жизни, а времени у вас мало, я так понимаю, из-за работы. Согласитесь, Дмитрий, что работа не так важна, как ваше здоровье. И если депрессия разовьется, нелеченная, то будет уже не до работы, а со временем вообще не будет никаких проблем. Вы не будете просто знать, на что его девать. Николай задает такой философский вопрос. Михаил, могут ли взрослые дети стать причиной раскола в семье? Я сейчас вспомнил, Николай. Я смотрю совершенно гениальный мультфильм, озвученный Леонидом Парфеновым. Шикарно совершенно озвученный. Английский. И там был такой эпизод, но они там скибутся и обыгрывают такие стереотипные советы, там, ну, неважно, телевидение, правительство, народ, все что угодно. И вот такая расхожая ситуация, когда в цивилизованных странах при разводе мама с папой подходят к ребенку и говорят, значит, там, сынок, мы с мамой решили пожить отдельно. Теперь я буду жить с тетей Эммой, там, а мама будет, я не знаю, жить там со Стивом. И потом они добавляют такую фразу, в чем, собственно, стёб над этой историей. И еще, сынок, я тебе хотел сказать, развелись мы из-за тебя. Это вот такая ирония по поводу того, как говорить детям на разводе родителей. Не знаю, Николай, что должны сделать взрослые дети для того, чтобы их родители развелись или семья раскололась. Если пока плохо представляю, как дети могут в этом смысле повлиять на развод родителей. 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Je suis ici, tu m'as vu.
возвращаемся к разговору. Михаил, насколько вредно для здоровья длительный прием антидепрессантов и корректора поведения такого, как, опустим, название? Я уже привыкла к постоянному приему, без таблеток чувствую себя плохо, Катя, 24 года. Катя, антидепрессанты вообще никакого привыкания не вызывают. Привыкания могут вызывать транквилизаторы и снотворные. Антидепрессанты к привыканию вообще никакого отношения не имеют. Они задерживают медиаторы, получаемые с пищей в клетках головного мозга. Привыкнуть к этому невозможно. У них совершенно другой механизм воздействия. Поэтому по поводу вреда, наверное, любая таблетка помогает от чего-то и имеет некое побочное действие. Для этого, Катя, надо сконсультироваться с врачом, а не со мной. Алексей, 20 лет, попал в психбольницу, держали 4 месяца, поставили диагноз F21. Что это значит? Алексей, не имея понятия, я только знаю, что 7B, статья, это психопатический склад личности. А F1 не знаю, что это такое. Спросите у своего врача. А Юля спрашивает, у геев статистически меньше шансов найти друг друга? Ну, конечно, меньше. Геев не больше 4-5% от общего количества населения. Соответственно, и шансов найти меньше. А Игорь Ярославле пишет, люблю девушку, у нее ребенок. Не люблю детей, живу один. Она не глупая, хочу дальнейших отношений. Михаил, что делать? Интересный вопрос, сложный, Игорь. Что я вам скажу? Вы знаете, вы можете не любить ребенка вашей девушки. А, собственно, у ребенка есть родители, есть мама и, наверное, есть папа. Пусть они и любят. Если вы будете просто хорошо относиться к ребенку, как-то в одной из программ по поводу там отчепов и мачех я об этом сказал, что не нужно как бы там души не чаять в ребенке там своей жены или своего нового мужа, надо к нему просто по-человечески хорошо относиться. Если вы любите маму, то вы будете хорошо относиться к ребенку. А хорошие отношения предполагают, что вы его не строите, не мешаете ему жить, уважаете его, не лезете в его жизнь, что вы с ним как старший товарищ общаетесь. И все. Не надо вам любить. Пусть его родители любят. Надо относиться по-человечески к детям. Вот и все, Артем. Ой, Артем, это, прошу прощения, уже следующее сообщение. Артем из Саратова. С поэтическими наклонностями, Артем. Он так и начинает письмо. Девушка яркая, красивая. Пытаюсь с ней сблизиться уже несколько месяцев. Дружба установлена, но мы общаемся эпизодически. Ближе пока не получается. У нее несколько близких подруг, которые имеют на нее влияние. Пытаюсь установить контакт с ними. Подскажите, какую тактику избрать в дальнейшем. Дорогой Артем, если я правильно понял из вашего послания, вы хотите заняться с яркой и красивой девушкой сексом. То, что вы называете сблизиться, пытаюсь сблизиться. Так скажите ей просто об этом. Ну, а дальше уже на ее усмотрение. Тут я вам помочь не могу. Вот и Андрей пишет. Здравствуйте, я встречаюсь с девушкой, как будто сговорились. Уже почти год, и у нас еще не было секса. Это нормально? Андрей, не знаешь вашего возраста, но если вы совершеннолетний, это уже не очень нормально. Света. Михаил. Сексуальные контакты с мужем происходят один раз в 2-3 месяца. При этом он ссылается на усталость или наши ссоры. Говорит, что на стороне никого нет. Может ли такое быть? Конечно, Света, может. Если вы хотите понять, насколько вы можете полноценно жить сексуальной жизнью, вам надо устранить ссоры. Пусть останется одна усталость. Я боюсь, что причина обычно в таких ситуациях, причина бывает одна. Как правило, ссоры, а не усталость, если перечисляется и то, и другое. Ольга из Москвы. Михаил, читали ли вы лично журнал «Форд»? Почему вы не отвечаете на вопрос слушателей, присланных заранее к передаче? Вы знаете, Ольга, читаю, но я не видел сегодня вопросов, присланных заранее к передаче. Ирма. Нормально, если парень во время секса может обсуждать что-нибудь? Например, наличие презерватива. Можно ли разговаривать в постели? Хороший вопрос, Ирма. Парень, конечно, не сексом занимается, а пытается соединить приятное с полезным, что на самом деле партнеру неприятно. Говорить в постели, естественно, можно. Разговаривают люди или молчат в постели в зависимости от своего темперамента. Но когда они говорят что-то сексуальное, они обсуждают что-нибудь. В этом смысле, Ирма, вам с парнем не повезло, потому что это такой достаточно циничный секс без какого-либо уважения к партнеру. Катя из Казани. Коллега в отделе постоянно пытается меня унизить, я молчу, что делать, грубить ему, для него это общение норма. Вы знаете, Катя, если вы считаете, что он патологичен, что для него унижать норма, вы можете с ним разговаривать, но это ничего не даст. Если вы будете грубить, он поймет, что он не зря вас унижал. Поэтому вам лучше всего не обращать внимания, в том смысле, что делать вид, что вы вообще ничего не слышите. Обычно, еще раз повторюсь, люди, которые себя так ненормально ведут, им нужна аудитория, им нужна публика. Если на них не реагируют, они достаточно быстро затухают. Алексей, 20 лет, я более года не выхожу из дома. После жестокого изнасилования дико боюсь людей, особенно мужчин. Как быть? Алексей, срочно брать ноги в руки и идти к врачу, к психоневрологу, к психологу. Есть центры, кстати, пострадавшим от сексуального насилия. Это достаточно тема специфическая. Вы же не будете так всегда с этим жить и всегда жить в страхе. От этого страха можно избавиться. И вам только 20 лет. Необходимо от этого избавиться. Поэтому вот преодолейте свой страх выхода из дома, потому что у вас уже, я так чувствую, фобии начались, если вы более года не выходите из дома. Хотя бы просто позвоните по телефону, который вы можете узнать, или по 09, это бесплатная помощь, или в Yellow Pages, в желтых страницах, и поговорите там с врачом. И вам и посоветуют, куда обратиться, и все, что от вас потребуется, мне кажется, это прийти и поговорить с врачом и заняться лечением своей психотравмы. Вы не должны так жить в таком состоянии. Вы должны жить полноценной, нормальной жизнью. Марина, 19 лет. Алексей, я не лез, через букву Z, не лесбиянка, но партнер именно при плавом контакте не доставляет удовольствия. Один дискомфорт и нежелание. Дорогая Марина, 19 лет, я не Алексей, и даже не Алексей Алексеевич, а наоборот Михаил Александрович. Вы пишете, что партнер при плавом контакте доставляет удовольствие. А что-то вам доставляет удовольствие? Обычно, Марина, в таких случаях удовольствие доставляет мастурбацию, но вы об этом не пишете. Поэтому я теряюсь с ответом. Артем из города Торжок. Я расстался со своим парнем. Уже год не хочу никого. Знакомлюсь, но мне никто не нужен. 2-3 дня отношений, и все это пройдет когда-нибудь. Артем, вы знаете, иметь отношения с человеком... это некая психологическая нагрузка, да, то есть, с одной стороны, вы получаете радость от общения, некое удовольствие и даже чувство, что вы не один, с другой стороны, от вас требуется поддерживать эти отношения. Может быть, вы сейчас психологически к этому не готовы. Люди в разные периоды жизни действительно не в состоянии поддерживать какие-то длительные отношения просто потому, что психологически устало. Александр из Пензы. Мне кажется, что в Америке к психологу ходят потому, что им поделиться не с кем. У нас это не приживется, пока есть друзья. Как вы думаете? Я, Александр, думаю, что у русских людей друзей не больше и не меньше, чем у американских. Это глупость считать, что они ходят к психологу. Действительно, человек может себя чувствовать одиноким даже при наличии друзей. Даже при наличии друзей вы не со всеми можете поделиться и точно не от всех можете пытаться получить помощь. Поэтому в Америке ходят к психологу, потому что там очень развита психологическая культура. И американцы вообще, так сказать, достаточно, ну, как сказать, заботятся, серьезно заботятся о своем здоровье. Это к друзьям не имеет отношения, потому что психолог не заменит друзей, а друзья, соответственно, не заменят психолога. Ну, 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985. музыкальный дивертисмент, после которого продолжим разговаривать.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Продолжаем наш разговор. Напоминаю, вы задаете вопросы, я отвечаю. Катя из Саратова. Мой молодой человек вечно обижается на меня из-за всяких мелочей. как мне сделать так, чтобы этого не происходило. Катя, обратите внимание вашего молодого человека, что он у вас невротик, скорее всего. Потому что обида – это попытка притянуть к себе внимание, создать конфликт и заставить вас там извиниться, объясниться и так дальше. Как правило. Может быть, у вас другая причина. Вика. Во, Вика расписалась. Моя сестра 24 года была трудным подростком, агрессивным. После школы не училась, не работала. Днем спала, а ночью смотрела телевидение, плюс ходила к подруге играть в интернете. Набрала вес. Потом решила его сбросить, вызывая после еды рвоту. Сейчас организм ее сам еду плохо принимает. Сестра, почти похожа на скелет, осунулась. Вопрос, куда идти к сестре, психологу? А, куда идти к сестре, психологу, психиатру или специалисту по желудку? Вика, и к психологу, и, видимо, психолог направит их к психоневрологу. Потому что по описанию это похоже на анорексию. А это уже психическое заболевание. Но я не в состоянии такие... Во-первых, я не психиатр, а во-вторых, я не готов ставить по телефону, что называется, диагнозы. Доброй ночи. Есть ли люди абсолютно психически здоровые? Дайте характеристику такого человека. Спасибо, Денис. Интереснейший вопрос. Денис, если я не ошибаюсь, у нас очень такие умные слушатели, всезнающие, они меня поправят. Иногда я ошибаюсь. Мне кажется, что Всемирная организация здравоохранения провозгласила здоровье, вот это стопроцентное, следующим образом. Человек здоров в том случае, если он ничем не болен. Это касается и психического здоровья. И вы психически здоровы в том случае, если вы психически ничем не больны. Вот так можно дать характеристику абсолютно психически здорового человека. Возможно ли профилактика старческого слабоумия в 60 лет, боюсь маразма, Аня? Конечно, Аня, если у вас есть к этому предпосылки, так называемые сенильные проблемы возрастные, то обычно препараты, которые прописывают врачи, они расширяют сосуды головного мозга. Во время полового акта супруга не испытывает оргазма. Как ей помочь, спрашивает Андрей из Питера. Ну, сводить ее к сексологу. Почему вы говорите, что любовь-эмоции, а не чувства? Кэти, будущий психолог-педагог. Дорогая Кэти, возьмите русско-французский словарь. И франко-русский. Значит, во франко-русском вы найдете слово «эмоцион», а дальше будет перевод по-русски. По-русски «чувство». Потом возьмите русско-французский словарь. Там будет написано слово «чувство». А дальше будет французский эквивалент слова «эмоцион», то есть «эмоции». Поэтому формально эмоции и чувства – это одно и то же слово. Но так как наука разрослась, то некоторые почему-то вкладывают разный смысл, что чувство – это одно, а эмоции – это другое. Олег из Москвы, 24 года, пишет: «Я очень люблю свою девушку, но трудно признаться ее в любви при личной встрече по телефону и смс без проблем. С чем это связано?» Олег, это связано со страхом быть отвергнутым или что... Короче, что вы получите какую-то неожидаемую реакцию. Надо просто преодолеть свои страхи, у вас все получится. Леша спрашивает, как я мог заразиться герпесом? Герпес через Е пишется, Леша. Если не целовался, спал. Леша, не знаю. Я не специалист по герпесу. Миша, 23 года. Михаил, что мне делать? Я легко возбудимый в общественном транспорте. Может встать, имеется в виду пенис, как я понимаю. От одной только мысли о сексе. Друзья мои, ну вот это надо собирать, конечно. Секс, Миша, вы умудрились написать через букву Э. Это совсем новое слово филологии отечественной. И чувствую себя неловко. Миша, вам не 23 года. Такое впечатление, что вы пишете, как 6-летний. Не неловко, Миша, а неловко. Значит, может, от возбудимости с вами происходит. Вообще, в 23 года есть период вот этой юношеской гиперсексуальности. Эрекция непроизвольная всегда возникает в самое неподходящее время. Я не вижу в этом никакой проблемы. Наоборот, люди пожилые печалятся, что у них не то, что в общественном транспорте, вообще нигде не возникает эрекции уже. Так что радуйтесь, что она у вас вообще есть. Если молчу, значит, не подписанные сообщения, я их пропускаю. Лена, ну не могу не присесть. Спасибо за программу для души. Лена, мне самому приятно, если вам нравится. Во, вы рассуждаете, а не отвечаете. Подбираете для себя вопросы полегче. Ищите дебилов. Артем из Ташка. Артем, я читаю вопросы подряд. Вот видите, и ваш читаю. Хотя мог бы и не читать. Я не умею за себя постоять. Скажите, как постоять. Спасибо, Диана, 27 лет. Чтобы за себя постоять, Диана, надо разобраться, почему вы не умеете. Скорее всего, это какие-то страхи, которые вот и в 27 лет у вас продолжаются. Именно в этой ситуации человек не в состоянии отвечать или, как вы пишете, за себя постоять. Михаил, не могу найти молодого человека. Окружающие считают меня привлекательным, умным. В чем тогда проблема? Полина. Вы знаете, Полина, что я думаю? Что вам нужно переключиться с идеей найти человека на что-то другое. Я не знаю, на увлечение, на работу, на друзей. И оно придет само. У меня есть такое ощущение, что когда люди зациклены на какой-то проблеме, то они эту проблему от зацикленности не решают. Если вы там хотите кого-то найти и все время об этом думаете, то оно вот так вот не получится. Оно получится естественно. У меня, Татьяна, большая разница с партнером. В последнее время у нее проблемы с эрекцией. Поговорить стесняюсь. Что делать? Ну, Татьяна, вы все сами ответили на вопрос. Видимо, избавиться от стеснения и поговорить. Семья без детей обречена. Почему-то пишет Люба. Не знаю, почему. Судя по музыке, Наташи сегодня нет, говорит Юрий. Нет, Наташа. То есть нет, Юрий, Наташа сегодня есть. Каролина, мне 40, у меня нет детей. Я очень боюсь вопросов окружающих по этому поводу. Как научиться не реагировать? Да не надо этому учиться, Каролина. Вы не обязаны соответствовать ожиданиям окружающих. Это опять мы упираемся в проблему самооценки. Вы можете не хотеть иметь детей. У вас, может быть, какие-то другие проблемы их не иметь или причины. Почему вы должны всем... Это, знаете, мне напоминает... У мужчин есть тоже такая же подобная проблема. Если они не хотят пить, они должны в компании объяснить, почему они не хотят пить. Да не надо, может, просто не пить или просто не объяснять, почему у вас нет детей. Дмитрий, здравствуйте. Какие могут быть мотивы у девушки жить с мужчиной в гражданском браке несколько лет, не прекращая секса и любовной связи на стороне, даже завести ребенка с ним, при этом полностью никак не испытывать нежных к нему чувств, не заботясь о нем? Дмитрий, я так понимаю, это крик души про вас. А девушка, ну, вот такое у нее отношение к жизни. Она как бы не делает ничего проблемы и старается жить в свое удовольствие. Поэтому это вот так вот неприятно выглядит. Андрей. Подруги моей девушки часто лезут в наши отношения. Из-за этого мы один раз чуть не расстались. Как быть, посоветуйте. Андрей, вам никак, а с девушкой вы можете поговорить, чтобы она... ориентировал, что для нее ценнее, не знаю, приоритетнее вы в отношениях с вами или подруги. Не нужно, так сказать, так вопрос даже ставить. Просто подруги тоже важны, но не в отношениях с вами. Вы можете на это указать. Денис, 29 лет. Отношения длятся 11 лет. Длятся, Денис, без мягкого знака пишется. А периодически с моей стороны инициируется разрыв этих отношений, но щемящие ощущения внутри также регулярно возобновляют эти отношения. Что с этим лучше сделать? Денис, дорогой, у человека есть воля и есть желание. Вот то, о чем вы пишете, это конфликт между волей и желанием. Но человек тем и отличается, что у него есть эта воля. И вам надо эту волю свою каким-то образом реализовать. И если вы ее реализуете, вам будет легче. Мария. Михаил, здравствуйте. У меня такая проблема. Муж постоянно смотрит в интернете порно-картинки, скрывает от меня, говорил с ним об этом, все пытается отрицать. Уже давно молчу, а он как будто не понимает, спрашивает, почему я грустный. Взаимоотношения у нас прекрасные, с сексом все в порядке. Не знаю, как это преодолеть. Меня ситуация задевает, начинаю комплексовать по поводу себя и сердиться на него. Мария, не надо комплексовать и не надо ревновать мужа к интернет-картинкам. Дело в том, что так люди не просто устроены, что я понимаю вас, да, если вы есть такая у него живая, почему он смотрит эти интернет-картинки. Ну, это так психология устроена. Ему там для какой-то эмоциональной или сексуальной разрядки нужно еще и посмотреть картинки. Если это не в ущерб вашим отношениям, я не вижу в этом проблемы. Это первое. Второе, не нужно комплексовать, нет повода комплексовать. Кстати, похожее, Мария, сообщение от Виктории из Петербурга. Я замужем. Нет, это не то, это по другому поводу. Сейчас я найду. А, вот, Алла из Москвы. Я заплатила за абонемент в дорогом фитнес-клубе 150 тысяч рублей. Занимаюсь 3 месяца. Хотела похудеть. Кругом худые модельные внешности девушки. Самооценка понизилась еще больше, чувствуя, что зря потратила деньги и силы. Вот Алла и Мария, у вас одинаковая проблема. Вы себя должны с собой сравнивать, а не с другими. Алла не должна себя сравнивать с девушками из фитнес-клуба, а Мария с порнокартинками. Человек себя вообще должен сравнивать сам с собой. А так вы замучаетесь сравнивать со всеми. Никола, Михаил, согласны ли вы с распространенной идеей, что молодой, здоровый мужчина без наследства в России на текущий момент не должен заниматься наукой, если он не хочет быть один без девушки и жены? Не знаю, Никола. Наука, во-первых, может быть не привязана, скажем, к России, если вы считаете, что в России за нее не платят деньги. Если вы ценный научный кадр, вас с удовольствием любая лаборатория купит в мире или научный центр. И я предполагаю, что и в России можно найти возможность наукой зарабатывать себе деньги. Григорий, 30 лет. Встретил бывшую одноклассницу, полюбили друг друга. У нее хорошее мат-положение, сын состоятельный. А, сын, состоятельный муж, состоит в гражданском браке, не работает. Я работаю, снимаю квартиру, зарабатываю меньше, чем муж дает ей на колготке. Что делать? Григорий, я не очень понимаю, в чем у вас проблема. Ваша одноклассница бывшая требует от вас денег так, в размере, что получает от мужа. Я не знаю, что вам делать, с чем вы это спрашиваете. Если у вас комплексы по этому поводу, это другая проблема. Вот тут отвечает F1 сосудистая дементация. Понятно. Артем из Саратова, который не мог сблизиться с девушкой, красивой, яркой, пишет: «Нет, Михаил, я любви хочу». Она пока, видимо, не готова. Вы видите, Артем, и любовь, и секс у взрослых людей — это все вместе. Но раз не готова, вы или примите дружбу с вашей девушкой, или вам нужно с ней, наверное, расстаться. А вот Павел пишет, что F21 — это шизотипическое расстройство. Друзья мои, вы уже договоритесь сами. Давайте мы эту тему оставим, я все в этом не понимаю. Михаил, я уже 5 лет валяюсь на диване, не работаю. Трачу деньги от продажи квартиры, глотаю коксилы и амитриптилин. Устал от психиатра в больнице. Василий, 25 лет, Москва. Василий, если у вас есть деньги от продажи квартир, то есть дороже лекарства, чем те, которые вы перечисляете. Есть хорошие психоневрологи, уже на деньги, вырученные от квартиры, уже вылечитесь. Потому что если вы пишете, то вам плохо от того, что вы валяетесь 5 лет на диване, не работаете. Я так понимаю, что вы не получаете от этого удовольствия. Ян, женат, дочурка, любовница, но хочу секс со всеми женщинами, с которыми общаюсь. Это болезнь? Но это у вас такой, Ян, нечеловеческий сексуальный темперамент, что это не болезнь. Такая сексуальная озабоченность, можно, конечно, ее как проблему трактовать, но это нельзя считать заболеванием. Михаил, посоветуйте, пожалуйста, как помочь человеку, потерявшему ребенка, расставшемуся на этой почве с супругом. Трудно расшевелить, боится начинания, нервы шалят. Пожалуйста, ответьте подробно. Ксения из Москвы. Ксения, очень подробно не успею, потому что до конца программы осталось мало времени. Но немного скажу, конечно. Дело в том, что любая такая травмирующая ситуация, тем более одновременно и гибель ребенка, и развод, требует реабилитации. Этим, собственно, и надо заняться. Есть такая шкала стрессов, по которой смерть близкого человека принята за 100%. Так вот, развод занимает 75%. А здесь человек получил сразу 2 удара. Тем более нужно заниматься реабилитацией психологической. Юра из Санкт-Петербурга спрашивает, гомосексуализм — это психическое заболевание? Нет, Юра, это вообще не заболевание. Игорь Зирославня. Мне 23, ей 23, я патологически не переношу детей. Может, дешевые фобии? Может быть, дорогие, Игорь, но вы не обязаны детей любить, только не понимаю, что у вас такое к ним активно-негативное отношение. Илья, здравствуйте. Так, фильм «Секрет» я не смотрел, поэтому не могу поддержать беседу. Алексей, 33. Добрый вечер. Психолог, тот же врач. А врачи разные, бывают хорошие и плохие. Какой шанс, что мне попадется хороший, насколько серьезно может навредить плохой? Плохой, Алексей, может навредить серьезно. А какой шанс? Не надо играть в лотерею. Надо просто подбирать себе врача. Сходили к одному. Не понравилось. Даже если он хороший, но вас просто не, как бы сказать, не нашли общего языка, да, то есть вы друг друга не очень понимаете. Достаточно основания, чтобы поменять на другого врача, которому у вас будет доверие, и с которым вы себя будете чувствовать комфортно. На это может уйти какое-то время. Но согласитесь, что лучше найти того врача, который вам действительно нужен, и от которого вы действительно чувствуете, что получаете помощь, чем там найти не того врача, и потом плеваться, и вообще иметь такое негативное отношение к врачам. О мужском бесплодии мне тоже спрашивать не надо, я не специалист в этой области. Михаил, подскажите способ психологической защиты от родственника, который любит подначивать, доводить до белого коленя, спрашивает Ольга. Ольга, очень простой способ не общаться. Вообще нужно избегать при необходимости, если у вас нет такой необходимости, общаться с больными людьми, потому что вот это вот доведение человека до белого коленя, это, конечно, нездоровый симптом. Богдан из Санкт-Петербурга. Уважаемый Михаил Александрович, вопрос у меня такой. Парапсихолог – это тот, кто гипноз практикует, или я ошибаюсь? Нет, гипноз практикует вообще, как правило, не психолог, а психиатр, и это одна из, ну, из методик психиатрических. А парапсихология – это, видимо, вы немножко перепутали. Я сказал, что психология – это парамедицинская специальность, такая полугуманитарная в России. Кстати, в остальном мире это медицинская специальность. А парапсихология – это вообще из другой, что называется, опера. Я к этому отношусь очень скептически, я имею в виду парапсихологию. Михаил, как лучше поступить человека, который и не хочет жить один, и в силу психологических особенностей достаточно неуживчив, спрашивает Павел. Вот эта неуживчивость, Павел, это конкретное проявление своего характера, который можно корректировать, если вы хотите жить не один. Друзья мои, еще очень много вопросов, и при этом очень мало времени. Поэтому ваши вопросы вы можете оставить или раз в месяц их задать в конце каждого месяца, или, если эти вопросы в ту тему, которая будет обсуждаться в субботу или воскресенье, задать еще раз. Я, в свою очередь, благодарю вас за звонки и сообщения. Прощаюсь до субботы вечера. Пока.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743 18 39. Звоните 743 18 39.